Петр Томпсон. Страхи и отвращения в Лас-Вегасе. Отрывок. Гении по всему миру держатся друг друга. И как только добивается признания один, за ним уже подтягивается вся орава. Я живу в очень тихом месте, где любой звук ночью означает, что происходит нечто из ряда вон. Ты просыпаешься и начинаешь думать, что же это может быть такое. Обычно ничего, но иногда трудно приспособиться к дыханию большого города, где ночь полна всевозможных звуков, и все они достаточно привычны. Машины, гудки, шаги. Невозможно расслабиться, так что глуши всю эту лажу успокаивающим шипением пустой картинки одуревшего телевизора. Заблокируй переключатель каналов и дремли себе в удовольствие. Игнорируй этот кошмар в ванной. Просто еще один урод, сбежавший из поколения любви, преследуемый неумолимым роком коллег и не выдержавший давления. Мой адвокат никогда не был способен разделить точку зрения, часто пропагандируемую завязавшими наркоманами, особенно популярную среди тех, кто условно освобожден, что ты можешь улететь гораздо дальше без наркотиков, нежели с ними. По правде говоря, я даже в большей степени не был на такое способен. Но вот однажды я жил неподалеку. Если спуститься с холма, то от доктора на дороге, бывшего кислотного гуру, позже заявившего, что он оставил химический беспредел, и прыгнул гораздо дальше, сверхъестественному сознанию. В один прекрасный день того первого поднимающегося вихря, который вскоре станет великой кислотной волной Сан-Франциско, я остановился у дома добряка доктора, собираясь спросить его. Уже в те времена он был известным наркоавторитетом. Не сможет ли он удовлетворить здоровое любопытство своего соседа насчет ЛСД? Я припарковался на дороге и неуклюже двинулся по подъездной аллее, усыпанной гравием. На полпути остановился и любезно поприветствовал его жену, работавшую в саду в соломенной шляпе с немыслимыми полями. Хорошая сцена, думал я. Старик внутри варит свою фантастическую наркотушенку, а в саду его женщина выращивает морковь, или что она там выращивает. Напивая себе под нос во время работы какую-нибудь мелодию, которую я не смог узнать. Ну да, мурлыкая песенку. Но прошло почти 10 лет, прежде чем я понял, что именно нес в себе этот звук. Как и Гинзберг, наглухо отъехавший в своем ом, он пытался замурлыкать мне мозги. В том саду оказалась не пожилая дама, а сам добрый доктор собственной персоной. Его напевы были возмутительной попыткой помешать мне вкусить плоды его чересчур расширенного сознания. Я сделал несколько попыток очиститься от нахлынувшего подозрения, просто сосед зашел на огонек спросить совета доктора относительно закидывания в кишку ЛСД в своей лачуге у подножия холма. Да, у меня помимо прочего имеется оружие и взрывчатка, мне нравится стрелять, особенно по ночам, когда прекрасное голубое пламя вырывается из ствола со всем этим шумом. И да, не стоит забывать о пулях, как же без них. Здоровые толстые дуры из свинцового сплава неслись по долине со скоростью 3700 футов в секунду. Впрочем, я всегда палил по ближайшему холму или, недовольствуясь этим, просто в темноту. Никакого вреда. Мне просто нравятся выстрелы и взрывы. Я был осторожен и никогда не убивал больше, чем мог съесть. Убить? И тут я осознал, что никогда не смогу адекватно объяснить это слово существу, сосредоточенно копавшемуся в своем огороде. Пробовало ли оно когда-нибудь мясо? Может ли оно проспрягать в кислотном экстазе глагол охотиться? Ведомо ли ему чувство голода? Знакомо ли оно с тем паскудным фактом, что мой доход в этот год составлял в среднем $32 в неделю? Нет, никакой надежды на общение в этом гиблом месте. Я врубился, но недостаточно быстро для того, чтобы удержать наркоцелителя от мурлыкания песенок мне вслед, пока я бежал назад по подъездной аллее, забирался в машину и поехал вниз по горной дороге. К черту ЛСД, думал я. Посмотри, что она сделала с этим бедным ублюдком. Так что следующие полгода я зависал на хэше и роме, пока не перебрался в Сан-Франциско и не оказался в одной точке под названием Филмор Аудиториум. Вот там все и произошло. Один серый кусочек сахара и бум! Я мысленно перенесся обратно в сад доктора и очутился не на поверхности, а под землей, выскочив из этой с таким тщанием уложенной почвы каким-то мутировавшим грибом. Жертва наркотического взрыва, натуральный уличный фрик, потребляющий все, что не попадет. Я вспомнил одну ночь в Матрикс, когда туда зашел Роуди с большим рюкзаком за плечами и закричал: «Кто-нибудь хочет немного ЛСД? Все компоненты со мной, нужно только место, где его приготовить». За ним вслед тут же помчался менеджер, лепетавший: «Уймись, уймись, возвращайся обратно в офис». После той ночи я никогда его больше не видел, но до того, как его взяли за жопу, Роуди успел распространить свои образцы. Огромные белые кристаллы. Я отправился в туалет хавать свой. Сначала одну половинку, решил я. Думать, конечно, можно все что угодно, но вот исполнить задуманное при данных обстоятельствах совсем другое дело. Я съел половинку, но просыпал все остальное на рукав моей красной пендлтонской рубашки. Пытаясь сообразить, как теперь поступить, я увидел, что в туалет зашел один из музыкантов. «Что случилось?» – спросил он. «Ну, протянул я. Вся эта белая фигня у меня на рукаве – это ЛСД». Музыкант ничего не сказал. Просто схватил мою руку и начал ее сосать. Очень похабная драматическая сцена. Я задавал себе вопрос, что же может произойти, если сейчас сюда завалится какой-нибудь молодой биржевой маклер типа Kingston Trio и застукает нас за этим действием. Ну и хуй с ним, подумал я. Если немного повезет, то жизнь этого парня можно считать конченной. Его всегда будет неотступно терзать мысль, что за какой-то узкой дверью во всех его любимых барах люди в красных пендлтонских рубашках испытывают ломовые приходы от вещей, о которых он понятия не имеет. Риск. Мнет ли он пососать рукав? Наверное, нет. Прикинется чайником, делая вид, что ты никогда этого не видел. Странные воспоминания лезут в голову этой беспокойной ночью в Лас-Вегасе. 5 лет прошло, 6. Похоже, целая жизнь пролетела, или, по крайней мере, миновала главная эпоха. Апофеоз, который никогда больше не повторится. Сан-Франциско середины 60-х был очень особенным местом и временем, неотъемлемой частью всего этого. Возможно, это что-то значило, возможно, нет. Слишком много воды утекло, но никакие объяснения, никакая мешанина слов или музыки, или память не сможет повлиять на то чувство, что ты был там и остался жив в этом закоулке времени и мира, что бы это ни значило. Историю трудно понять до конца, и все из-за этой продажной хуеты, но даже если не доверять истории, вполне уместно будет предположить, что время от времени энергия целого поколения вырывается наружу в восхитительно яркой вспышке, причин которой никто из современников по-настоящему не может понять. И копаясь в прошлом, они никогда не объясняют, что же на самом деле произошло. Мои главные воспоминания того времени, похоже, зациклились на одной или пяти, или может около 40 ночах. А может, это было раннее утро, когда я наполовину очумевший покидал Филмор, и вместо того, чтобы идти домой, мчался на здоровой молнии 650 через мост Бэй на скорости 100 миль в час, одетый в шорты LL Bean и в ковбойскую куртку Бьют. Несся через тоннель острова Сокровищ к огням Окленда, Беркли или Ричмонда, не представляя себе четко, где повернуть, когда я доберусь до другой стороны, и всегда застреваю у шлагбаума. Слишком удобный, чтобы ставить регулятор скорости в нейтральное положение, пока я шарю по карманам в поисках мелочи. Но, будучи абсолютно уверенным, что не имеет значения, куда я направлюсь, всегда попадаешь туда, где люди такие же отъехавшие и дикие, как ты сам. И в этом не было никаких сомнений. Безумие творилось во всех направлениях, каждый час. Если не через Бэй, то вверх к Золотым воротам, или вниз по 101-й к Лос-Альтос или Ла-Хонде. Ты мог отрываться где угодно. Это было всеобщее фантастическое ощущение, что все, что мы делаем, правильно, и мы побеждаем. И это, я полагаю, есть та самая фишка – чувство неизбежной победы над силами старых и злых. Ни в каком-либо политическом или военном смысле. Нам это было не нужно. Наша энергия просто преобладала. И было бессмысленно сражаться на нашей стороне или на их. Мы поймали тот волшебный миг. Мы мчались на гребне высокой и прекрасной волны. И сейчас, меньше 5 лет спустя, можешь подняться на крутой холм в Лас-Вегасе и посмотреть на запад. И если у тебя все в порядке с глазами, то ты почти разглядишь уровень полной воды. Ту точку, где волна в конце концов разбивается и откатывается назад.